Watchman Nee. Служение Слова Божьего. Часть 3. Служение. Глава 10. Основание служения. Рассмотрев как служителя, так и Слово Господне, мы теперь обращаем наше внимание на тему служения. Как мы указывали ранее, в служениях как Нового, так и Ветхого Заветов есть что-то от человеческого элемента. Однако существует опасность, если человек, не обучив свое ухо и язык, приобщится к Божьему Слову. Человек мог бы легко слиться в своих мыслях и чувствах со Словом Божьим, если бы он не был человеком, прошедшим через сокрушающую работу Святого Духа. Но тогда Божье Слово было бы осквернено человеком. На самом деле в этом есть большая опасность. Чтобы получить чистого служителя Слова, Бог должен так воздействовать на человека, чтобы его внешний человек был сокрушен, сломлен. Следовательно, служителю Слова необходимо принять дисциплину и контроль Божий. В противном случае он, несомненно, уничтожит Божье Слово, примешав к нему свою собственную нераспятую плоть. Но помимо этой всепоглощающей работы Святого Духа, мы видели, что должна быть также созидающая работа Святого Духа. Мы действительно нуждаемся в Духе Божьем, чтобы Он применил к нам крест, чтобы избавить нас от всего, чего у нас не должно быть. Но мы также нуждаемся в Нем, чтобы Он вложил в нас жизнь Христову. Дух Святой настолько воплотил Христа в Павле, что он стал совсем другим человеком по сравнению с тем, каким был до обращения. Это не изменение плоти. Это Святой Дух, составляющий Христа в человеке. В Павле это достигло такой зрелости, что когда он говорил, говорил и Дух Божий. Павел сказал: «Не я повелеваю, а Господь» 1 Коринфянам 7:10. Это служение. И такой человек, как этот, является служителем Слова Божьего. С человеческим элементом нужно обращаться так, чтобы, смешиваясь со Словом Божьим, он не осквернял его. Слово Божье остается чистым. Оно не только не разрушено, но даже усовершенствовано. Святой Дух смог воздействовать на такую глубину, что когда этот человек встает, чтобы говорить, люди слышат, как говорит Господь. Вы чувствуете себя в безопасности, позволяя ему говорить, ибо созидающая работа Святого Духа в нем глубока и основательна. На самом деле настолько основательна, что его речь – это речь Божья, его суждение – это Божий суд, а его опровержение – это Божье опровержение. Рассматривая вопрос о Слове Божьем, мы увидели два важных фактора. Во-первых, что все последующие откровения должны следовать за предыдущими. Поскольку все служения слов Нового Завета основаны на словах Ветхого Завета, сегодняшнее служение Слова должно основываться на откровении как Ветхого, так и Нового Заветов. Таким образом, Библия является основой Слова. Бог не говорит сторонне или независимо. Он говорит вновь через свое Слово и высвобождает новый свет из уже данного света. Сегодня Бог не дает свет самостоятельно. Он делится свежим откровением в соответствии со своими прошлыми откровениями. Во-вторых, для тех, кто хотел бы стать служителем Божьего Слова, крайне важно иметь фундаментальную, основательную встречу со Христом. Им нужно получить это базовое откровение, прежде чем они смогут использовать Библию в качестве основы для своего служения. Эти два фактора вовсе не противоречат друг другу. С одной стороны, сегодняшнее служение Слова, несомненно, должно основываться на прошлых служениях Слова, точно так же, как Новый Завет основан на Ветхом Завете. С другой стороны, мы также должны признать тот факт, что все, кто служит Словом, должны сначала встретиться с Господом и получить откровение Христа, прежде чем они смогут говорить в соответствии со Словом в Библии. Этот последний момент нельзя упускать из виду. Для меня было бы недостаточно говорить, просто опираясь на Слово, уже данное в Библии. Сначала я должен овладеть этим фундаментальным откровением Христа, прежде чем я смогу служить согласно Слову в Библии. Каждое служение исходит из откровения. Когда мы касаемся темы служения, мы должны понимать, что существует два вида откровения. Основное, которое дается раз и навсегда, и подробное, которое дается снова и снова. Когда вы получаете откровение Христа, вы получаете фундаментальное откровение. То же самое, которое когда-то получил и Павел. Позже вы узнаете из Библии, что то, что вы уже видели перед Господом, это и есть основное откровение. Увидев Господа, все ваше существо пало ниц перед Богом. Вы знаете, что ничто из того, чем вы когда-то обладали, теперь не может устоять. Даже ваша ревность в служении Богу, как это когда-то было у Павла. Давайте осознаем, что Савл из Тарса был повержен на землю. Это его простирание было не от греха, а от работы, не от холодности, а от усердия. Он знал закон, он был знаком с Ветхим Заветом. Он был ревностнее своих современников-фарисеев. Он был настолько полон рвения, что отложил все, чтобы преследовать Церковь Христову. Он чувствовал, что это служение Богу, и он служил абсолютным образом. Отбросив на время его ошибки в сторону, надо признать, что его рвение было очень реальным. И все же он мгновенно упал, когда его осиял свет. Он быстро понял, что его прошлое было потрачено на преследование Господа, а вовсе не на служение Ему. Многие могут быть спасены и все же оставаться слепыми в этом вопросе служения или работы, как был слеп Савл. Савл думал, что он находится на пути служения Богу. Но когда Господь просветил его, он воскликнул из глубины своего существа: «Что мне делать, Господи?» Возможно, это вопрос, с которым многие никогда не сталкивались. Дух Святой никогда не побуждал их обращаться к Христу, как к Господу. Они могут только взывать «Господи, Господи!» точно так же, как те, что в Евангелии от Матфея 7 главе. Но они никогда не называли Иисуса Господом в соответствии с первым посланием Коринфянам 12 главой. Здесь, в Савле, мы видим того, кто впервые признал Иисуса из Назарета Господом, и кто впервые также спросил: «Господи, что повелишь мне делать?» Он пал ниц, он отказался от своей работы, своего рвения и своей праведности. Когда он пережил это фундаментальное видение, Библия стала для него новой книгой, открытой книгой. Многие люди зависят от методов или ссылок при изучении Библии. Они не знают священных писаний благодаря встрече с Господом. Но как же это чудесно! Как только кто-либо встречается с Господом и получает просветление от Бога, Библия становится для него новой книгой. Один брат, рассказывая о своем опыте, однажды сказал: «Когда Господь помещает меня под свой свет, тогда того, что я получаю в тот день, мне бывает достаточно, чтобы говорить в течение целого месяца». Сначала вы должны получить это базовое откровение. И из этого вам будет дано еще много откровений. Когда вы получите это фундаментальное откровение, вы обнаружите, что Бог говорит здесь и там, по всему Священному Писанию. День за днем вы будете получать множество фрагментарных откровений, которые сможете использовать в служении людям. Это и называется служением. Таким образом, служение основано на том, что мы получаем Слово перед Богом. Мы встретили Христа, и мы хотим служить Церкви тем Христом, которого мы знаем. Для этого нам и нужно получать откровение каждый раз, когда мы служим. Служение требует, чтобы мы увидели что-то перед Богом и в свежести представляли это Церкви. Откровения, как мы уже говорили, бывают двух видов – основные и подробные, раз и навсегда и снова и снова. Не обладая первым, невозможно обладать вторым. Только после того, как вы овладеете базовым, ваш дух может быть использован. Только тогда ваши знания о Господе и Библии могут быть использованы, и только тогда вы тоже можете быть использованы. Даже в этом случае вы все равно не можете просто выйти и служить. Правда, что это базовое откровение делает вас служителем, но когда вы занимаетесь служением, вам нужны подробные откровения, добавленные к основополагающему. Служение основано на базовом понимании откровений, но когда Бог посылает вас говорить сегодня, вы должны научиться получать конкретное откровение на этот день перед Богом. Не потому, что я однажды получил откровение, я могу говорить. Каждый раз, когда я служу, мне нужно получать особое откровение именно по этому случаю. Каждое откровение приносит служение. Каждое откровение дает особый запас. Каждое откровение представляет собой служение. Базового откровения, однажды данного, не хватит на всю жизнь. Оно служит лишь основой для более полного и непрерывного откровения перед Богом. Первое откровение влечет за собой еще много других откровений. Без первого не может быть никакого дополнительного. Но с первым будет дано гораздо больше. Не потому, что человек однажды получил базовое откровение, он может впоследствии служить с этим откровением в течение многих лет или всей своей жизни. Если нам нужно каждое мгновение полагаться на Господа в нашей жизни, то в такой же мере мы должны делать это и в нашей работе. Каждое откровение, которое мы получаем, рождает каждое новое служение. Это требует многих откровений для многих периодов служения. Давайте будем иметь в виду, что каждого откровения достаточно только для одного случая служения, а не для двух. Тем не менее, все эти подробные откровения основаны на фундаментальном откровении. Эти основополагающие проблемы должны быть решены до того, как у нас появится возможность стать служителями Слова Божьего. Откровение за откровением должно постоянно добавляться. Ни одно откровение не может обеспечить неограниченное служение. Каждое откровение дает служение для одного случая. Каждое дает одно служение. Это не означает, что у нас заранее подготовлено несколько проповедей, которые мы можем использовать при любом удобном случае. Не может быть, чтобы у меня была одна заученная наизусть проповедь, с которой я мог бы выступать в любое время. Мы должны понимать, что мы говорим Слово Божье, а не наше. Возможно, что вы выучили речь наизусть, но если вы собираетесь служить Словом Божьим, вам нужно, чтобы Господь снова сначала обратился к вам. Непрерывное откровение порождает непрерывное служение. Духовные вещи взращиваются через откровение. После того, как вы впервые получили это основное откровение, вы обнаружите, что Библия – это живая книга. Например, вы приходите к пониманию того, что Христос – это ваша святость. Вам особенно понятно, что Христос – это ваше освящение. Не то, что Христос освящает вас или наделяет вас освящением, но что Христос – это и есть ваше освящение. Человек, который это видит, – это человек, чьи глаза были открыты Господом. Он видит, что его святость – это не поведение, а личность, сам Христос. То же самое верно и в отношении праведности. Это не общая сумма 50 добрых дел. Скорее, Христос – это моя праведность. Бог сделал Господа Христа моей праведностью. Моя праведность – это личность. Может быть, через 2 месяца вы выйдете на служение. Вы начинаете говорить братьям и сестрам, что Христос – это наше освящение. Что освящение как вещь и освящение как личность – это 2 разные вещи. Конечно, чтобы сделать это, вы не можете просто полагаться на откровение, полученное вами 2 месяца назад. Вам нужно еще раз обратиться к Господу, сказав: «Что я должен сказать, Господь?» После того, как вам будет показано, что вы должны говорить на эту тему, у вас будет служение слова. Каждый раз, когда Бог хочет, чтобы вы произнесли это слово, Он будет возрождать данное ранее откровение, чтобы вы могли увидеть его еще раз в такой свежести, как будто вы никогда не видели этого раньше. Что подразумевается под откровением? Это означает, что мы видим что-то во Христе. Библия полна Христа, и откровение показывает нам, что в нем есть. Христос, наше освящение, это факт, уже записанный в Библии. Но когда мы видим это впервые, мы чувствуем его новизну. Все, что было увидено через откровение, это самое новое в мире, и оно полно жизни и силы. Откровение ново, и оно также обновляет старые вещи. Мы хотим, чтобы братья и сестры приняли к сведению данный факт. Это откровение не только делает букву живой, старое обновленным, а объективное – субъективным. Оно также превращает субъективное в нечто новое. Первоначальное откровение преобразует всю объективную истину во Христе в субъективный опыт в жизни человека. До этого откровения все во Христе было объективным. Но в тот момент, когда человек получил это основное откровение, все его объективные вещи становятся в нем субъективными. Тем не менее, когда человек приходит, чтобы служить Христу, ему нужно, чтобы Бог обновил для него именно это. Давайте помнить, что все духовное должно подпитываться откровением. Бог желает, чтобы все, что касается Христа, живо поддерживалось и лелеялось через откровение. Только Божье откровение может когда-либо сделать старое в нас новым. Все, что есть во Христе, всегда должно храниться в откровении. Отсутствие откровения все заглушит. Вы можете предположить, что поскольку вы видели это раньше, вы наверняка можете говорить об этом и сегодня. Но результатом будет то, что вы ничего не сможете дать людям. То же самое можно применить и к проповеди Евангелия. Вы хорошо помните, что Господь является вашим Спасителем и как были прощены ваши грехи. Проповедуя Евангелие, вы иногда действительно соприкасаетесь с этой реальностью. Но в других случаях, чем дольше вы говорите, тем меньше вы ее ощущаете, как клей, потерявший свою клейкость. Одно находится в откровении, в то время как другое нет. Только то, что содержится в откровении, является свежим, живым и могущественным. Помните, что смерть приходит ко всем духовным вопросам, если они отделены от откровения. Следовательно, когда мы выступаем перед людьми, чтобы нести им слово, мы не можем полагаться на свою память, и мы не можем опираться на опыты слова, которые у нас когда-то были. Возможно, в тот первый раз это было хорошо, но не сейчас. Ибо если вы будете говорить таким образом, вы почувствуете, что что-то не так. Вы не прикасались к этой вещи, она находится от вас на расстоянии. Чудо откровения заключается в том, что оно не является учением. Многие люди совершают фундаментальную ошибку. Они думают, что всегда могут учить других. Но давайте осознаем, что простое учение, оно бесполезно. Никогда не думайте, что раз вы способны проповедовать, то этого уже достаточно. Вы можете проповедовать истину, и другие могут говорить вам, как сильно им нравится ваша проповедь. Но вы должны сами себя осудить, потому что внутренне вы чувствуете, что что-то здесь не так. Многим людям часто оказывается смутная помощь. Поэтому не радуйтесь, если люди скажут вам, что вы им помогли. Они могут так говорить, но на самом деле это может быть не так, что они что-то получили. Однако вы сами будете знать, было ли это слово близким или далеким, старым или новым, мертвым или же живым. Если вы получили откровение от Господа, то вы, несомненно, прикоснетесь к этой вещи, когда говорите. Вы прикоснетесь к живой реальности. Вы будете знать, что это была жизнь, и это решает все проблемы. Поэтому помните, что каждый раз, когда вы служите, вам нужно получать новое откровение. В первом послании к Коринфянам, 14 главе, поднимается вопрос о пророках. Все пророки могут пророчествовать. Но если откровение будет дано другому сидящему, пусть первый хранит молчание, стих 30. Вот несколько пророков, и один из них обращается к братьям. Пока он говорит, сидящий рядом брат получает откровение. Он просит говорящего позволить ему высказаться, и поэтому первый замолкает. Тот, кто получает откровение, является самым свежим, самым могущественным, обладающим большей полнотой жизни. Следовательно, ему должно быть позволено говорить. Хотя они все пророки, все же тот, кому дано новое откровение, является самым оживленным. Следовательно, служение основано на получении откровения снова и снова. Отсутствие этого лишает человека хорошего служения. Давайте никогда не будем тешить себя мыслью, что поскольку я однажды говорил по данному посланию с помазанием от Господа, я могу говорить снова с тем же самым помазанием. Никогда не принимайте как должное, что многие покаются на этот раз только потому, что многие были спасены в прошлый раз, когда было дано это послание. Одно и то же послание с одинаковой доставкой может не привести к одному и тому же результату. Это сделает только одно и то же помазание. Требуется одно и то же откровение, чтобы излучать один и тот же свет. Одинаковость слов не обязательно порождает один и тот же свет. Как легко духовному в нас стать мертвым, таким же безжизненным, как и стоячая вода. То, что я все еще могу донести то же послание, что и 3 года назад, не означает, что у меня все еще есть тот же свет, который был у меня когда-то. Мне нужно еще раз получить то же откровение, что и 3 года назад, если я хочу произнести то же самое послание. Служение слова зависит не от того, произносил ли я послание раньше, а от того, получил ли я новое откровение. Самая большая проблема в церкви сегодня – это ложное предположение, что, имея в руках несколько посланий, можно повторять их с тем же результатом. Мы решительно заявляем о невозможности этого. Это фундаментальная ошибка – делать упор на посланиях вместо откровения. Даже если бы кто-то воспользовался посланием Павла или Иоанна, он не добился бы того же результата, если бы не получил такое же откровение. Следовательно, служение Слову Божьему – это не вопрос слова, а вопрос откровения. Мы служим на основе откровения, а не только на основе слова. Служение, которое признает Бог, – это служение, исходящее из откровения. Мы должны проводить различия между доктриной и откровением. То, что Бог говорил вчера, – это учение. То, что Он говорил позавчера, – это тоже учение. Но вот то, что Он говорит сегодня, – это откровение. То, что мы помним, является доктриной, тогда как то, что мы видим и переживаем, является откровением от Бога. Мы знаем, что пророки имеют дело не с прошлым, а только с настоящим и будущим. Пророческое служение раскрывает замысел Божий на сегодняшний день и на будущее. Поэтому-то Библия называет этих людей пророками или провидцами. Пророк – это тот, кто видит первым. Он видящий. В Ветхом Завете есть много пророчеств, но то, что говорили многие пророки, на самом деле не предсказывало будущее, а предсказывало настоящее отношение Бога к людям. Возьмем случай с Нафаном. Нафан, пророк Божий, беседовал с Давидом после инцидентов, связанных с Версавией и Урией Хитиянином. Помимо небольшого пророческого послания, предсказывающего кое-что о жене и ребенке Давида, главная задача Нафана была изложить текущие мысли Бога по данному вопросу. Высшее служение Слова Божьего во времена Ветхого Завета – это пророчество. Давайте хорошо запомним, что если кто-то восхищается этим служением, которое является высшим служением Слова Божьего, ему нужно будет увидеть, чего хочет Бог как на сегодняшний день, так и на будущее. Он должен обладать текущим Божьим откровением. Он не может задерживаться на старом слове. У многих есть вещи, которые они увидели несколько лет назад или несколько дней назад. Но им не хватает сегодняшнего откровения, и, соответственно, они не способны быть служителями Слова Божьего. 2 разных царства. Мы должны признать 2 разные сферы. 1 – это сфера доктрины, которую мы можем изучать в школе с помощью учебников и преподавателей. А вот другая – это сфера откровения. 1-го можно достичь, приложив немного усилий, немного ума и немного красноречия. Однако 2-е находится за пределами человеческих возможностей. Мы должны увидеть, что в служении Слова Божьего люди абсолютно беспомощны, если Бог скрывает свое откровение. Если Бог не говорит, ничто не может быть передано. Если Бог не дает откровения, ничего нельзя сделать. С откровением есть служение. Без него нет никакого служения. Каждый раз, когда мы служим, мы опираемся на настоящее Божье откровение в качестве нашей основы. В этом царстве мы должны быть в правильных отношениях с Богом, мы должны быть перед Господом. Иначе мы не сможем предстать перед людьми. Но в другой области, в области учения, люди способны кое-что сделать. Память, сообразительность и красноречие – все это немного поможет. Однако в царстве откровения вы не можете служить, если Бог не говорит. Это знают все те, кто научился у Господа. Они могут легко различить, в какой сфере человек говорит. Невежественный человек ошибочно принимает красноречие и ум за критерии. Он считает, что проповедь – это исключительно вопрос красноречия. Однако Библия показывает нам, что пророчество – это вопрос того, есть откровение или его нет. Это никак не вопрос красноречия. Проповедь без откровения может назидать только разум и мышление людей. Она не производит откровения в других. Трудность может быть объяснена довольно просто. Без основного откровения не может быть никаких дальнейших откровений. Тот, кто не получил первого откровения, не способен впоследствии получить много других откровений. Он может донести много хороших посланий, но не может дать людям откровения. Поскольку плоды производятся в соответствии с их соответствующими сферами, то после того, как люди услышали такого оратора, их жизнь и плоть продолжают оставаться недисциплинированными его словом. Слово, произнесенное в одном царстве, может принести плод только в этом царстве, но никогда в другом царстве. В пределах этой единственной сферы все это просто доктрина и толкование. Это не может произвести ничего, кроме того, что принадлежит к его сфере. Но не так в другой сфере. Если вы продолжаете иметь откровение перед Богом после того, как однажды его получили, ваше выступление передаст откровение другим. Только откровение порождает откровение, только свет порождает свет. Только Слово Божие дает возможность Духу Святому действовать в жизни человека. Знание порождает знание, а доктрина – доктрину. Но только откровение может породить откровение. Недостаточно просто донести учение до людей. Также недостаточно передать откровение ушедших дней. Ибо что такое учение, как не откровение прошлого? Слово в Библии было когда-то живым, но сегодня оно не будет жить в каждом человеке, если Святой Дух не заговорит снова. Многие, кто читает Библию сегодня, соприкасаются только с буквой Библии, а не с живым Словом Божьим. Нам нужно, чтобы Дух Святой заговорил заново. Только тот человек, к которому обращается Бог, может действительно слышать. Возможно, 100 человек слушают послание, но только двоим оказывается помощь. Может быть, Бог говорит с этими двумя, но 98 не слышат. Если Дух Святой молчит, то слово в Библии становится учением. Давайте не будем забывать, что все прошлые откровения – это всего лишь доктрины. Даже если Бог говорил с вами и открыл вам что-то в прошлом, тем не менее, это слово и это откровение сегодня являются просто доктриной, если Дух Святой не помажет их заново. Это может принести только плод учения, но не плод откровения. Проблема, стоящая перед нами сегодня, заключается в том, что если доктрины передаются из поколения в поколение, то откровения нет. Например, верующий отец не может породить верующего сына. Благодаря действию Духа Святого первое поколение может родиться свыше. Аналогичным образом может быть спасено и второе. Однако третье поколение и четвертое поколение могут не верить в Господа. И все же пятое поколение может заново родиться Духом Святым. Каждое возрождение требует работы Святого Духа. Это не так при естественном рождении. Поколение за поколением люди рождаются без какой-либо работы Святого Духа. Это два разных способа. Один из способов – это проповедь доктрины, и они могут передаваться в течение нескольких сотен или даже тысяч лет без каких-либо трудностей. Доктрина порождает доктрину. Проповедь этого донесет это до следующего поколения. Это подобно естественному рождению, не требующему работы Святого Духа. Но не так обстоит дело с откровением и служением Слова Божьего. Каждый раз, когда проповедуется Слово Божье, для этого требуется помазание Святого Духа. Каждый раз, когда душа рождается заново, она нуждается в свежем действии Святого Духа. Каждый случай служения Слова требует откровения от Святого Духа. Всякий раз, когда Дух перестает открываться, Слово превращается в простое учение. Когда помазание терпит неудачу, больше нет видения и, следовательно, не может быть служения. Поэтому давайте помолимся Господу. «О Господь, я здесь, я совершенно беспомощен. Господь, что касается Твоего Слова, если я не паду ниц перед Тобой, если я только подойду ближе, как это делает большинство других, но не прикоснусь к Тебе, тогда я ничего не смогу сделать». Многие сегодня не осознают, насколько они беспомощны в Божьем Слове. Многие похожи на профессиональных проповедников. Они могут говорить о чем угодно – о доктрине, учении, истине, Библии, Это слишком просто. Действительно слишком просто. Служение Слова Божьего – это нечто, находящееся за пределами наших человеческих сил. Если Святой Дух не действует, то никто не может быть возрожден. Возможно, вы и способны донести учение до других, но вам нужно откровение Святого Духа, чтобы быть истинным служителем Слова Божьего. В этой сфере дело никогда не сводится к тому, хочу я говорить или нет. Все дело в руке Господа. Это не так просто, как мы думаем. Бог действительно ищет служителей своего слова. Он хочет, чтобы люди были его рупорами. Давайте обратимся к его лицу и признаемся ему. «Я совершенно беспомощен, Господь, ибо я не могу говорить». Человеческая плоть здесь бесполезна. Только глупцы могут гордиться, ибо они не видят беспомощности людей в духовных вещах. Они не понимают, что ни человеческие руки, ни человеческое красноречие, ни талант не могут коснуться этого служения. Это относится к другой сфере, и люди полностью исключены. Возлюбленные, Бог ведет нас к тому месту, где мы осознаем абсолютную бесполезность человека. У нас нет способа зачать рожденного свыше ребенка. Родители способны зачать ребенка во плоти, но они не могут произвести на свет возрожденного свыше. Согласно тому же принципу, вы можете передавать людям доктрины, вы можете передавать толкование Библии вплоть до следующего поколения. Но вы не можете сами выбирать, быть ли служителем Слова Божьего. Чтобы быть служителем Его Слова, нужно говорить от Бога. Если Бог не говорит, то бесполезно просто объяснять Библию. Только после того, как Бог заговорил с вами, вы можете передавать это другим. О, это выше наших сил! Многие могут рассказывать истории, многие могут проповедовать учения. Но кто способен говорить Слово Божье? Если Бог милостив, мы можем говорить. Если этого нет, то и мы не можем. Тогда это совершенно вне нашей власти. Мы беспомощны перед этим. Разве не правда, что Бог желает совершить работу, что Он ищет служителей Своего Слова? Бог избрал вас Своим служителем, и все же вы совершенно непригодны для этого. Это Бог милостив к вам и дает вам откровение, чтобы вы могли проповедовать Слово. У вас должно быть это базовое откровение, и ваш дух должен быть настолько дисциплинирован и контролироваться Господом, чтобы он всегда был открыт для Него, для Его дальнейшего откровения. Пусть Господь так действует в нашей жизни, чтобы мы склонялись перед Ним, говоря: «Ты сделаешь это сам, Господь, ибо без Твоей милости я беспомощен». Мы видели, как служение основано на откровении Слова, которое, в свою очередь, основано на откровении Христа. Давайте помнить, что в таких духовных вопросах, как Слово Божье и Его служение, не может быть никаких оговорок. Никто не может хвастаться тем, что у него есть так много, что он может раздавать бесконечно. Каждый раз мы должны приходить к Богу с чувством пустоты, чтобы нам можно было наполниться и излиться. Тот, кто самодоволен, не способен быть служителем Слова Божьего. Каждый раз после того, как дается слово, вы снова чувствуете себя опустошенным, как новорожденный ребенок. Вы ничего не знаете перед Богом, поэтому вы ждете другого наполнения, большего слова и большего откровения, чтобы вы могли снова излить это другим. Когда вы возвращаетесь после отдачи, вы совершенно пустой. Вам нужно изливаться таким образом снова и снова. В опустошении заключается ваше служение. В этом духовном царстве может действовать только Бог. Люди здесь абсолютно беспомощны. Никогда не будьте настолько беспечны, чтобы произносить Слово Божье небрежно, ибо это относится к совершенно другой сфере. Если Святой Дух не совершит снова эту особую работу, мы погибнем. Пусть Бог будет милостив к нам, чтобы мы могли узнать перед Ним, насколько мы совершенно бесполезны. Да не будем же мы глупцами. Гордыня делает нас глупцами, и наша неспособность видеть основу духовных вещей также делает нас глупыми.